www.satya.com.ua. Satya Dev.
Какие-то вопросы, пока вот мы собираемся, всякое такое, чтобы не сидели тупо.
А вот... Даже не после сегодняшнего утреннего лекции.
Ну, нет проблем, какая разница.
Женщина говорит, что женщина должна разговаривать с мужчиной. А если женщина не замужняя, она может разговаривать с подружкой? Нужно разговаривать.
Ну, может, но это не спасет ситуацию. То есть, выговариваться нужно тому, кто... У кого ты под защитой. Тот, кто может принять твои отрицательные эмоции. Подружки что-то очень хорошее, но, как правило, они не могут забрать эти эмоции по причине того, что не бывает, что одна подружка говорит, а вторая молчит.
Угу, да.
Да. Поэтому вы обмениваетесь обычно эмоциями. То есть ты отдала эмоции, как я говорю, в красной коробочке и получила ровно такой же вес в синей. Это полезно, но не... Ну, не до такой степени, что ты избавишься. Поэтому всегда должен быть тот, кто старше тебя. Ну, не старше, а тот, у кого ты под покровительство. Из мужчин такую функцию, ну, лучше всего выполняет муж. Потому что кто-то другой может выполнять, но только ему это не особо надо. Вот я могу выполнять такую функцию, но мне это особо не надо. Это, ну как я буду? Зачем оно мне вот это надо? Ну, да. О, слышала, да? Может быть, есть вопросы какие-то еще? Я так, ну, чтобы не грустили, а то сидим, ничего не делаем.
Сидим,
завести мужа.
А если мужик не в покарме не положено?
Когда я слышу от кришнаитов фразу «по карме не положено», это говорит, я ничего делать не хочу, делать не собираюсь. И, слава Богу, знаю трансцендентную отмазку «по карме не положено». Раньше мы говорили, сатана во всем виноват, теперь по карме не положено. Ну, я приму вариант, что по карме не положено, когда на планете нету мужчин, и вы одна в окружении там кого-то. Вот это я понимаю, по карме не положено. Что вам не нравится? 3,5 миллиарда мужчин на планете. Что значит не положено? Кто решил, что это не положено? То есть я не хочу делать, поэтому решила, что это не положено. Это подмена. Вы же женщина родила. Ну, я вы, ну, просто я имею в виду, вот как носитель этого вопроса. Если вы родились женщина, и вы без мужчины неполноценны, то Бог создал вам пару, чтобы вы были полноценны. А вы говорите, а, брехня. Брехня все это. Нету мужиков. Я достаточно убедителен был в своей эмоции. Поэтому не придумывать. Не придумывать.
А вот если женщина останется таком взрослым, и у нее нет сына, и она остается без мужа, она может выйти замуж снова? Или этого не стоит делать?
Почему?
Почему?
Не стоит. Что случилось? Ну, с женщиной. У нее отвалились ноги там как. Ну, она разукомплектовалась как-то вот в результате брака предыдущего и невозможности родить сына. Что с ней случилось? Она перестала быть женщиной?
Ну, когда там уже как бы мужчина может смотреть на нее все равно с усилением, а смысл.
Смысл в чем? Я не очень понимаю. Вам-то кажется, что я все понимаю? Вы так знаете, приоткрыли занавесочку своих мыслей. Я должен туда залезть, их там достать, разобрать. Смысл в чем? Я...
Ну, это же немало дозвона, но так.
Ну, так, да. А вопрос в чем?
чем подвох?
Да, дело. Мужчины слышат только то, что вы говорите. Ну, конечно, да. Учитесь говорить так, чтобы было понятно.
Ну, как? Вот, потому что вы для женщины любовь, это одно, для мужчины другое.
Вот да я рассказывал полутра это. Да.
Так вот. 20 лет это одно, а 50 это другое.
Ну конечно, рис это одно, райта это другое, а пицца это абсолютно третье. Согласен. В 20 лет одна эмоция, в 30 вторая, в 40 третья, в 70 четвертая.
То есть вот эта вот женщина, она как бы какого достойна она мужчину, такого она найдет, то есть который не будет без конца хотеть чего-то такого, чего не хочет она, так?
И все женщины понимают. Почему женщине не нужно? Ну вот, хороший вопрос. Сидит девушка, а что женщине не нужно? Что с ней случилось в 60 лет? То есть какой-то такой стереотип. А женщине больше ничего не нужно. А что ей нужно? Зачем женщины в 60 лет выходить замуж? Ну тогда пусть она это самое возьмет, если ей нужна одна защита, и устроится работать, мыть воинскую часть. Ее будет защищать минимум 800 мужиков. Заметьте, значит, не одна защита ей нужна. Да-да-да, заметьте. Да-да-да. Да, я хитрец редко. Чувствуете, как тяжело отвечать на вопросы, да?
Да вообще.
Да. Я впервые вам его задал, он сразу в тупике. Но девушка говорит, вот вопрос, она задала. Все. Чем? А мне нравится его.
Не сложно вот так вот. Раз, вот так вот. Именно так. А вам просто...
А, ну, потому я тут сижу, а вы нет.
Да. Поэтому я смотрю, да, значит.
А это говорит о том, что вы приличная женщина. Женщина, которая может смутиться, это говорит, оп, ее чистоте. А? Да, ну. Немножко прояснить. Я когда отвечаю на вопросы на общественной лекции, это не личная консультация, и я отвечаю не конкретно человеку, а отвечаю ну, мнение на благо всех, потому что есть свидетели ну, нашего трансцендентного разговора. Поэтому ну, всегда так бывает. Если вы хотите выгрузить... Что он заслонил?
Я не могу, но
да вообще, как ты смел, как ты мудр, как
я
ты храбр.
Я даже могу своим размером
заслонить. Все нормально, все свободно. Поэтому, друзья, давайте уже, как бы, если можно, уже ну, переведем себя в режим слушания, если возможно. Я как бы проясняю, что если вы задаете вопрос ну, на людях, то ответ получают все. То есть есть такой опыт, я тоже когда задаю вопрос, мне кажется, что он прям мне отвечает, и вот что он, мы же с ним друзья, что он меня пинает-то? Он не меня пинает, он отвечает на благо всех живых существ. Поэтому если вопрос очень личный, да, то тогда, конечно, есть смысл его задавать ну, так, чтобы никто не слышал. Когда никто не слышит, ответ, естественно, какой? Персональный. Но на людях это... Ну, я еще раз сказал, чтобы вы понимали, что ничего личного, я вас так же люблю, как в течение всех этих 10 дней. А то подумайте, что... Это самое. Я подозреваю, что Бурфи пропала из-за вас. Нет. Ну что, давайте начнем. Вот сейчас самое время было включать только диктофоны. Надо будет как-то повторять так, чтобы я не слышал вашу джаву. Можно по мало, можно повторять, но бусы перебирать тихо, повторять в уме. Да. А то в комплексе загоняюсь, думаю, человек нормальный джаву повторяет, а мы тут собрались известно зачем. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
О, видите, нас много. Да, и по древней традиции я после первого раза опять же говорю. Мы, когда говорим «Ом намо Бхагавате», мы берем и синхронизируемся до уровня группы. То есть, и мы должны научиться все вместе одинаково говорить эту мантру. Чтобы научиться эту мантру говорить всем вместе, нужно что делать, все уже знают? Слушать, что говорят другие. Как только мы научимся слушать, что говорят другие, наша мантрочка будет, даже если будет миллион человек, мы все будем в унисон. И тем самым древняя ведическая культура позволяет нам настроиться на что? На слушание. Почему не получается мантру с первого раза нам пропеть? Потому что все кто? Все солируют. Все солируют. Да, все пуруши. Да. Поэтому давайте еще раз. Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате васудевая.
Извините, я буду немножко кашлять. Что ты делаешь? Это не от моего желания. Сегодня Бхагавад-гита у нас 13 глава, называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». И текст случился 21. Это не какой-то специальный текст, что-то он мне приглянулся 10 минут назад. Сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий. А живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Это удивительная и достаточно сложная глава. Природа, наслаждающаяся, создание. Но 13 глава такая, кшетра, кшетра, гья, там масса удивительных вещей. Я много раз пытался разобраться, всякий раз разбирался, потом забывал, как я разбирался в этом. Но кто действует? Да? А кто виноват, почему карма, тела, откуда все это берется, в этой главе все чудесно расписано. Если хотите себе мозг прояснить в этом вопросе, например, а если по карме не положено? Вот ответ, смотрите. Живое существо является причиной разнообразных страданий и радостей. То есть карма — это не некая сила, которая со стороны. Это ваше желание. Ваше желание. И сказать, что мне по карме что-то не положено, это тоже сказать, что, то же самое сказать, я этого не желаю. Вы же так не говорили, правда? Поэтому, это ошибочная такая подмена. Поэтому, еще раз, природа является причиной всех материальных причин и следствий. То есть, вот этого тела, вот этого всего, вот этих материальных элементов, это все делает материальная природа. То есть она находится под руководством Кришны, под контролем Бога, да? И все вот эти материальные элементы, они как бы проявляются. Там сложная такая система, запоминать, я думаю, не надо, но тем не менее, что откуда проявляется. То есть материальная природа — это просто конструктор. Такой, самособирающийся конструктор. То есть материальный мир, он совершенен, написано в Священных Писаниях. В чем совершенство материального мира? Он самодостаточен. То есть он может сам себя воспроизводить. Он настолько самодостаточен, что нам кажется, что он вообще бесконтрольный. Есть целая теория, что все произошло от природы. То есть природа, вот и все, как-то так. То есть как-то случайно сложилось, что это все само завертелось. Какой-то очень серьезный механизм крутится сам по себе. Но живое существо, то есть мы не относимся к материальной энергии. Тела относятся, а именно, когда я говорю живое существо, имеется в виду кто?
Душа.
Она относится к высшей энергии. И является причиной разнообразных страданий и радостей, которые она испытывает в материальном мире. Почему живое существо испытывает страдания или радости?
Потому что хотелось.
Оно хотелось, да. А почему же страдает? Не хотел же никто страдать.
Это как результат,
не знание. А нет, это от незнания. Просто иногда мы хотим вещей, просто не понимая, что результатом будет страдание. Например, живое существо хочет бухать. То есть, очевидно, никто, нету такой, сидит человек, говорит, у меня есть колоссальное желание болеть по утрам. У меня есть колоссальное желание, ну, пардон, там, заблевать трамвай, да? У меня есть колоссальное желание, чтобы мне печень отказала, там, ну, что-то такое. Нету, никто так не говорит. Ну, кто слышал об этом? Давай по сегодня повеселимся. Напьемся водки с пивом, ну, и сделаем все, что я как бы сказал. И потом будем лежать, болеть и жрать цитрамон. Нет. А все пьют. Почему? Давай отдохнем. Давай порадуемся и тому подобное. Почему? Потому что вот, ну, не концентрируются на последствиях. Поэтому все наши страдания, которые мы испытываем, это какие-то последствия наших желаний. Мы чего-то хотели, вот такая история. Никто не хотел лечиться в КВД, все хотели счастья. Бах! Побочный эффект. Да, какой-то список из 64 бацилл, которые все в тебе живут, передающимся половым путем. Никто не планировал. Ну, нету такого. Встречается мужчина с женщиной подозрительной, ну и мужчина сам подозрительный. Говорит, давай обменяемся этими бациллами. Потому что букетом, да, ну давай. Обменялись. Спасибо, я разнообразил свои знания. Это я тоже. Пошли болеть. Ну, пошли в мой КВД, у меня там дисконт. Да? Что-то такое. Нет, все хотели какого-то счастья. Все говорят, боже, как классно. Никто не хочет создать от ожирения, согласны?
Да, уж это.
Никто не хочет, да, да, да. Но все хотят наслаждаться от посещения кафе, там, ресторана и пожирания тортиков в диких количествах. Но как побочный эффект. И вот так, если мы начнем разбирать, любые страдания в этом мире – это побочный эффект наших желаний. Причем хороших. Чем больше мы в одну сторону хотим желания, прогрессируем. Чем больше мы раскачиваем маятник в сторону желаний, тем больше он раскачивается в сторону страданий. То есть всегда есть последствия. Вы, наверное, заметили. Комментарий Шрилы Прабхупады. Различными телами и органами чувств живые существа наделяет материальная природа. Существует 8 400 000 видов жизни, и все это многообразие является творением материальной природы. То есть природа сама эти воспроизводит. То есть кто их придумал, эти виды живых существ? Господь. А на основании чего он их придумал? На основании желания. Он берет живое существо, вычленяет из него желание и говорит, о, отлично, хочет там вот пить кровь, допустим. Есть такое живое существо, любит пить кровь. Ну там, теща там, ну есть какие-то формы жизни, которые любят пить кровь. И он говорит, очень неудобно пить кровь в теле тещи. Комар, вот чтоб не мучилась. Ну приблизительно так. И кто-то любит есть г. Есть такой термин, да? Ну, неудобно человеку есть. Мы стараемся изо всех сил, но неудобно, не переваривается. Ну, есть свинья. Ходь, видите, ходят такие. Это живое существо с желанием есть вот испражнения какие-то. Человеку неудобно, можно отравиться, да? Тут, ай, пузико заболело, нехорошо. Пьем там какие-то таблеточки. Нету аптек для свиней, которые объелись. Чего-то, да, залезла куда? В открытую канализацию. Тем. Да, ей там так кайфово. То есть ты ее увидел, и тебя поплохело, да? А она это съела. То есть Бог берет на желание живых существ и придумывает разные виды тел. Потом эти тела уже здесь сами воспроизводятся. В свободном порядке. Мужчина, женщина, все дела. Оп, есть тело. Живое существо хочет испытать те или иные формы наслаждений, и потому выбирает соответствующие материальные тела. Как выбирает? Само? Ему выдает кто-то на основании чего? Его желание. А желает оно? Само. Поэтому мы все сами выбираем свои тела. То есть мы, правда, до конца иногда не понимаем, что такие желания приводят к таким, к такому выбору, но незнание правил дорожного движения не освобождает тебя от последствий аварии. И ответственности тем более. Находясь в разных телах, оно наслаждается и страдает по-разному. Шикарная мысль, да? Находясь в разных телах, оно наслаждается и страдает по-разному. То есть это подтверждение моих слов. То есть специально для определенных видов наслаждений есть определенные виды тел. Для определенных видов страдания есть определенные виды тел. То есть что мы хотим, то мы и получаем. Начните хотеть наслаждаться как достойный человек, А как наслаждается достойный человек? Служа Богу, прикинь, и тебе выдастся соответствующее тело. Оно есть. Оно даже за нами закреплено. Оно духовное. Оно там ждет нас. Я шучу, конечно, но тем не менее. То есть такая форма наслаждения есть. Высшая форма наслаждения – это служить Богу. И нам кажется, нет, это неправда, ты обманщик. Служить кому-то – это неинтересно. Но взрослые люди сидят и говорят, почему? Что-то в этом есть. Вот служить своим детям – это ж кайфово. Кайфово. Вот у кого их нету, те думают, что дети – это просто… Значит, у вас ребенок один, вот два, три, четыре, пять. Допустим, такое горе. Да, и все погодки такие. И все они бегают в состоянии аффекта. И вы не понимаете, как можно вообще наслаждаться. Но потом, через какое-то время, да, мама, я принес тебе подарок. Да, Господи, вы завалили своими подарками. Вон они все сидят за столом. Смотришь, а там все 12 твоих братьев и сестер, и все с подарками. И мама, что? Вы встали. То есть приходит побочный эффект от твоего служения. То есть ты кому-то служишь, и тебе выпадает. Ну вот мы все время обсуждаем семейные отношения. В чем сама фишка? Что такое греха с хаашем? Греха с хаашем – это служение своим близким, как представителям Бога, ничего не ожидая взамен. Если ты ничего не ожидаешь, просто выполняешь свою дхарму, тебе вываливается такой бонус, что ты никогда бы не смог это получить, обменивая свое служение на служение кого-то. Понимаете, о чем речь? Источником материального счастья и страданий является тело, а не само живое существо. По большому счету страдает только тело. Да. То есть мы попадаем в это тело, и это тело приносит нам определенные страдания. Вот я сейчас сижу и кашляю, и какой-то адский вирус во мне сидит, неясно. Но на моей душе, по большому счету, глубоко наплевать на адский вирус. Потому что нас никак... Нет, душа не может заразиться. То есть страдает просто тупо... Что?
Оболочка.
Оболочка, да. Ну, оболочка. А из-за чего я сижу и страдаю? Потому что я привязался к этой оболочке. Я сижу, говорю, да, я это самое, вот я болею. Да, в принципе, нет. Кстати, это очень заметно, ты вот сидишь, сосредоточен на своей боли, и так тебе плохо, и так тебя себя жалко, да. А тут бац, чем-то занялся очень интересно. Вот мы вчера с друзьями вечерком встретились, я зашел попить кипяточку. И слово за слово, и 4 часа. Мы разговаривали, мемуары. Я не помню, кашлял я или не кашлял. Даже не кашлял. Несколько раз приходили люди, говорили, заткнитесь, пожалуйста, мы хотим на мангалары. Конечно. И как бы продолжали. Потом я пошел спать, уже сам хотел выйти и сказать, заткнитесь, пожалуйста. Но уже не стал этого делать, потому что перевозбудились. К чему эта история? Забыл про тело. Хоп, и чем-то другим занялся, и все. И оно уже как бы не болело. Поэтому... Мы не есть это тело, мы можем от него дистанцироваться. Но в обычной жизни мы иногда от него дистанцируемся. А святые, они вообще как бы к нему не привязанные, скажем так. В своем изначальном состоянии живое существо абсолютно счастливо. Ну, как вчера, с 9 до 12, абсолютное счастье. Да, изначальное существо было. Иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Да. А живое существо, то есть мы не тело, потому что тело из чего состоит? Огонь, вода, там, земля, немножко всяких витаминов, ну, всякая какая-то штука. Тонкое тело, там, ум, разум, всякое такое. Воздух какой-то там циркулирует. То есть это машина. А сама душа из чего состоит? Из вечности, знания и блаженства. То есть мы состоим из вечности. То есть душа вечна абсолютно. Поэтому вопрос... Сколько на штук, меняется ли количество, когда мы были созданы. В Бхагавад-гите написано. Это не тот вопрос, который надо задавать. Оно изначально. То есть Бог создал тебя сразу же, как только появился. А Бог не появлялся. Все, логическая петля. И вы скажете, ты нас разводишь. Да, конечно, я вас развожу. Потому что ответить на этот вопрос человек не может. То есть человек, который мыслит линейно, ну, как я говорю, у нас очень короткая линейка, чтобы померить Бога. Поэтому он сказал изначально. А когда изначально? Давно. Очень давно. И мы вечны, у нас есть абсолютное знание. По большому счету мы не приобретаем знания, мы его просто начинаем им пользоваться. Ну, представьте, это как у вас, если в компьютере есть куча информации, да, там, или в интернете, допустим. И вот кто-то умеет этой информацией пользоваться, приобретя навык, а кто-то тупит. Кто-то сидит, ну, справочник листает, да, или какой-то словарь, а кто-то просто набирает слово в поисковике, оно как бы выбивает. Как вот у нас есть кулинарный клуб ВКонтакте, да, и есть люди, которые не умеют пользоваться поисковиком. Ну, не умеют. Ну, древние такие. И они колесиком пользуются. А там 3000 рецептов. И потом пишут, пожалуйста, дайте ссылку этого рецепта. Я говорю, в поисковике наберу, я не могу. А колесиком я уже устал. Ну, 3 часа крутила. О, нашла рецепт, начала переписывать. Она соскочила. Она говорит, я второй раз 3 часа не смогу крутить. Действительно так. Это говорит о чем? Знание это есть. Просто им нельзя, ну, не получается пользоваться. Поэтому вечность, знание и блаженство. То есть живое существо состоит из счастья. Мы изначально для чего? Для счастья. Для счастья чего?
Бога.
Бога. И автоматически для нашего. То есть любая гайка, ну, допустим, берем какой-то механизм и берем какую-то шестеренку. Эту шестеренку придумали для чего? Для того, чтобы быть частью механизма. Ее вставили, она совпала и начала крутиться. И вот оно крутится. Шестеренка счастлива? Конечно, потому что она крутится. А Бог что делает? Поливает маслом эту шестеренку. Потому что она ему тоже нужна. Механизм, да, ну, очень полезный для всех. Но это уже мы полезли, как найти свое предназначение и тому подобное. Надо быть просто правильной шестеренкой. На своем месте. Продолжаем. Иначе говоря, состояние счастья является для живого существа естественным. Но желание господствовать над материальной природой приводит его в материальный мир. Есть духовный мир, есть материальный. В материальном мире можно попробовать быть Богом. Это такой, как это называется, детей садят в манежик. Манежик для маленьких богов. То есть, почему? Потому что в духовном мире это невозможно. То есть, ну, не получится попробовать быть Богом. Поэтому материальный мир это место для желающих быть Богом. То есть есть такое желание. Человек говорит, я хочу попробовать. Ну, хочешь, попробуй. А где мне это сделать? То есть нагло еще. Ну, вот есть специальное место. Иди туда и там позанимайся. Мы сюда пришли, позанимались, задолбались. Я говорю, что-то не хочется быть Богом. Он говорит, это потому, что ты не Бог. Все очень просто. Все очень просто. Продолжаем. В духовном мире живое существо лишено возможности осуществить это желание. То есть какое желание? Да, господствовать над материальной природой. Там нет, во-первых, нет там материальной природы. Во-вторых, нет возможности господствовать. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый изо всех сил старается получить как можно больше плотских удовольствий.
Плотских.
Хорошо. Все пока хорошо, да. От слова плоть. Все, спасибо. Нормальные. Нормальный русский человек поддержал. Чтобы стало яснее, можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения. Тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения. То есть мы хотим наслаждаться, на тебе тело. Органы чувств – это инструменты для удовлетворения живого существа. И то, и другое, и тело, и инструменты чувства мы получаем от материальной природы. То есть материальная природа – это просто склад, куда мы уже пришли с заявкой. То есть она не выдает, вот, знаете, как в лотерею мы заходим, ну что там, ну извини, сегодня есть только тело крокодила. Ну, я не хочу быть крокодилом. Ну, ничего другого нет. Ничего другого нет. Как мы в магазин заходим, хочу манговый сок. Он говорит, извини, мангового нет. Есть вот ананасовый и пей его. Ну, я не хочу ананасовый. Ну, а всем наплевать. Не так. Мы уже приходим с заявочкой, суем ее. Да? А заявочку кто написал? Мы. Да, мы своими желаниями написали заявочку, и мы получаем то, что нам положено. Поэтому природа, материальная природа просто выполняет заявки. Она их не, ну, не распределяет. То есть механизм такой, что мы сами заказываем и сами получаем. Продолжим. Так-так-так. И то, и другое. Та-та-та-та-та. И как ясно, это следующего стиха. А есть еще следующий стих. И как ясно, это следующего стиха. Мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали или желали в прошлом. Да, две вещи. Твои желания и твои действия. Потому что действия всегда порождены чем? Желанием. Если ты что-то захотел, вопрос времени, когда ты это сделаешь. Ты сделал, и каждое наше действие, оно формирует наше тонкое тело. То есть матрицу, на основании которого будет вам выдано новое тело. То есть ты сидишь и думаешь, хочу пепси-колы. Все, без проблем. Вот тебе пепси-кола. Пометочка. Любит пепси-колы. Ну так, на всякий случай. Чтобы в следующей жизни, если ты родился свиньей, был на заводе по производству пепси-колы. Не просто какие-то помои ел. Нет. Помои с примесью пепси-колы. Хотел? Вот. Приблизительно так. В соответствии с желаниями и кармой живых существ материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело, и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки. То есть ты что хотел, то и получил. Если вот как вот мы ездили, ну, группа едет в Индию. Да? Люди говорят, хотим в Индию. Без проблем. Набирают интернет, находят людей, которые везут в Индию, платят деньги, приезжают в Индию и говорят, мы хотим достопримечательностей. Я говорю, каких? Ну, какие-то красивые улицы, какие-то красивые дома, какие-то архитектурные сооружения, ну, типа Бундестага, там, ну, это самое. Я говорю, вы не туда приехали. В Индии нету красивых улиц, красивых домов и тому подобное. В Индии все красиво, это храмы. Ничего остального красивого нет. Нет, нам надо. Я говорю, ну, тут хоть убейся. Нету. Если ты приехал на пасеку, то единственным достоинством пасеки является мед. То есть нельзя приехать на пасеку и говорить, а можно ли посмотреть здесь разные еды? Ну, гипсокартона, допустим. Мне очень надо. Так надо было ехать не на пасеку, а на что? На фабрику по производству гипсокартона. Поэтому, если ты какое-то тело получил, то ты уже будешь ограничен этим телом. Вот я получил мужское тело, и вот хоть убейся. Хоть убейся. Не могу я родить себе 7 детей. Не могу.
Почкование.
Почкование. Может, спорим? Подхожу так, говорю, ну что, спорим сейчас размножаться? Нет. Не выйдет. То есть родился в России, да, там, допустим, ну ты хоть убейся. Ну не получится тебе быть черным мальчиком в Зимбабве, да. Ну, не получится, да, как был такой удивительный певец Боб Марли, да. И он был, не был черным, знаете, да, он, у него отец был англичанин там какой-то, да, он поэтому был снежком. Да, то есть белые его называли черным, черные называли его белым. Вот хоть ты убейся, хоть в хлам разбейся, ну не получается. Ну, нехорошо на Ямайке быть снежком. Ну, поэтому он стал великим музыкантом, потому что ну невозможно просто-напросто. И он и так, и сяк, и так скривился, и гуталинчиком намазался. Но нет, не получается. Поэтому, если ты родился собакой, у тебя есть заданный некий алгоритм. Какой? Ну, ты гавкаешь, да, ну, не можешь ты стать Пушкиным. Ну, не получается у собаки. Там я помню чудные мгновения и туда-сюда, да. Ничего не получается. То есть ты вынужден есть там какой-то педигри комплект меню, если свезло. Или какое-то, если не свезло, что нашло, да. Если ты родился в теле обезьяны, здесь шикарный, да, персонаж, да, то ты вынужден передвигаться на втором этаже Вриндавана. Потому что на первом вынуждены передвигаться собаки, да. И они не пересекаются. Не любят, когда пересекаются. И, может быть, и хотели бы обезьяны захватить первый этаж, но не получится. То есть тело тебя обязательно ограничит. Если ты родилась женщина, Тоже есть ограничения, да, молодец. Тоже есть ограничения. Продолжаем. Живое существо само повинно, что получило определенное тело и находится в нем, испытывая уготованные ему наслаждения и муки. Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы. Ничего ты не делаешь. Ты все равно родишься, ты все равно заболеешь и помрешь. Вот как ни крути, как однажды Шрила Прабхупада читал какую-то лекцию, и какой-то умник говорит: ну, Шрила Прабхупада, вот вы говорите, такая философия, и все так классно, а смертность в Индии выше, чем в США. Шрила Прабхупада ему говорит: солнышко, смертность везде одинаковая, 100%, не парься. Поэтому мы зависим от материальной природы, тело абсолютно зависит, оно не может... Ну, вот, над законами, да, вот над законами материальной природы. Вот я не смогу полететь сейчас в гостиницу. Придется обходить. А так вышел так, все так пошли, я такой ха-ха-ха. И пошел так. Все надо. Андрюха приходит, я уже сплю. Почему? Нарушил законы гравитации. Само по себе живое существо бессильно изменить эти законы. Предположим, живое существо получило тело собаки. Ха-ха. Интересно. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя как собака. Мне иногда нравится, что Шрила Прабхупада пишет прописные вещи. Если ты родился в теле собаки, ты вынужден вести себя как собака. И других вариантов нету. Оно не может действовать иначе. Или, если живое существо попало в тело свиньи, ему приходится питаться испражнениями, делать все, что делают свиньи. А если живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Да, можно вляпаться в тело полубога, говорит нам Шрила Прабхупада. Мы-то думаем: Господи, может как-то вляпаться хотя бы недавно. Тут бы хотя бы вляпаться в тело сина какого-нибудь. Какой там полубог? Хотя бы под Хельсинки где-то составится. Но вот он говорит, что тело полубога тоже обречено законами. Знаете, полубоги, они, я где-то читал удивительную вещь, они не стареют. Ну, то есть, они рождаются сразу взрослыми, сразу красивыми очень. И вот они все время находятся в статичной красе. И у них сохнет гирлянда. У них есть гирлянда на шее, как приличное общество, там люди в гирляндах ходят. И эта гирлянда засыхает. Я не знаю, как это происходит, но вот я где-то читал описание, что некто говорит полубогу: если хочешь, мы можем раньше времени тебя забрать опять на средние планеты, и ты свое сэкономленное благочестие пустишь на духовное развитие. И никто не соглашается. Ну, никто не готов уехать раньше. Потому что каждую мысль: блин, уже все проплачено. Представляете, вы где-то там в Испании балдеете, там пьете какую-то штуку через трубочку, все прикольно, испанцы на цирлах вокруг вас, кто-то заходит и говорит: слушай, давай последние 4 дня как бы не это самое, но это учется в твоей путевке в Португалию в следующем году. Никто не согласится. Скажет: конечно, у меня еще это, баня в последний день, нет, не поеду. И вот они все сидят, смотрят, гирлянда сохнет, и никто не соглашается. Почему? Нам не понять, потому что мы давно так не наслаждались. То есть на нашем уровне планет, на среднем, у нас постоянно счастье и горе все время меняется. У полубогов не так часто меняется. То есть наслаждения там очень яркие. Хотя, надо признаться, тоже проблемы бывают. Сидишь, наслаждаешься, гирлянда еще не засохла, тут демоны прилетели. Короче, порубали в капусту, гирлянду отобрали. И им надо идти куда? Молиться Богу, сказать: Бог, тут такая нездоровая тема, короче, нас обидели, он опять появился, всех поубивал, всех разогнал. Они говорят: спасибо, забрали гирлянды, и что? Наслаждаются дальше. Да, то есть никто не уходит. А дальше мы сами.
А на разных планетах они знают, что чисто Кришна
Бог? Да, тем отличаются демоны от полубога. Конечно, знают. Они же молятся.
тогда считается, что с райских планет невозможно уйти, вернуться в духовный мир только...
Я что, об этом говорил? Ты так не наслаждалась просто.
А, там очень много наслаждений, они
никогда-то не могут.
Квах, ты откажешься. Ну, представляешь себе, свезло, у тебя 6 миллионов баксов наличных. Угу. Я подхожу, говорю, давай ты как бы еще отдашь, а мы тебе четки дадим. Ощутила все возмущение, которое пришло. Вот и полубоги так же там чувствуют. Да ты что, очумел что ли? Давай чуть попозже, давай хотя бы. Я только начал, только потратил первые 30 тысяч, а ты уже хочешь отобрать. Уловила, почему нет? А с адских планет человек не может по той же самой причине, но с обратным знаком. То есть он так страдает, что не дает. Ну, вот когда ты болеешь, кто болел сильно? Болеешь сильно, не до джапы, не до... Пузыри пускаешь, из тебя отовсюду течет, кальмар разрывает тебя изнутри, там пытается через нос вылезти, ты его выплевываешь, прямо видишь куски этого кальмара. Да? Есть ничего не ешь. Потому что еда, она не задерживается, да и невкусная. Да. И заодно, господи, хоть худею, слава Богу. Ну, это не те райские планеты, о которых мы говорим. Чтобы уйти с райских планет мудрецов, надо быть мудрецом.
Свезло.
Ну, свезло. Свезло – это случайность, это необъясненная закономерность. Просто они хотели на эти планеты и стали мудрецами. Надо книжки в библиотеке читать, пальчиком водить, с папой сидеть. И крошка сын к отцу пришел и спросил от кроха. Вот эти все штуки. И в итоге попадаешь на райские планеты. Кто хочет среди мудрецов на райских планетах? То есть можно наслаждаться, а можно сидеть среди мудрецов. Оп, это стало очевидно.
Да.
Да, конечно, все хотят в духовный мир. Это однозначно. А я тут больше всех хочу в духовный мир. Да, Кришна сидит и прикалывается. Но делаешь все возможное, чтобы уляпаться в ад. Все. Все. Любое действие это туда направлено. Конечно, хочу. Мы все декларируем, друзья. Мы все декларируем. У меня есть чудесное произведение. Пикник на обочине. Ну, Стругацких, да. Когда все шли за сталкером в зону. И что они делали там? Они хотели, чтобы исполнилось лишнее желание. И комната вдруг оказалась. Исполняет не те желания, которые декларирует человек, а те, которые у него в сердце. Вот мы тоже все. Санкиртана, наша миссия, Кришна, величайшая, у нас самая крутая философия, просадом спасем мир и тому подобное. Чистота наша основа. Ага, да, потом такой, да, потом такие истории, что думаешь, ничего себе Санкиртана, ничего себе миссия. Почему? Потому что ничего, а что ничего человеческого нам не чуждо. А, да. Почему? Потому что мы живем в теле человека, которому ничто человеческое не чуждо. Попал в тело собаки, что бы ты там не декларировал про Санкиртану, все равно жрешь какое-то дерьмецо. Потому что, боже, вегетарианские сникерсы, 15 лет не ел, надо съесть. Бурфи везде, самба притонами, да, нет, вегетарианские сникерсы. Ну что, зачем их есть-то? Это, как знаете, история. Если бродячую собаку завести во дворец и положить ее на шелковые подушки и поставить вкуснятину всякую, она там будет какое-то время лежать, а потом дверь открылась, она видит помойка. Да, и она... А и побежала туда. И уже лежит. Да, я свинья, я в грязной луже лежу, но ты не трогай меня, ведь это лужа моя. Да. Агата Кристи, 87-й год. Оно не может действовать иначе. Или если живое существо попадает в тело свиньи, ему приходится питаться испражнениями, делать все, что делает свинья. А если живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. При любых обстоятельствах. Свинья ты, муравей, полубог. Она все равно рядышком. Может, возможно, тело муравья, это сердце муравья меньше. Потому что тоже ходят споры. Какого размера Параматма? Прабхупада сказал, как палец. Он, а как в свинью влезла? Ну, это, в муравья. Я говорю, ну, она в палец муравья. А у него нет пальца. А я говорю, ну представь, что есть. И вот она маленькая. Короче, параматма меньше, чем тело. Чтоб лезла. Да. В ведах об этом сказано следующее. Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе сверхдуши параматмы всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу. Всегда и всюду. Конец комментария. Еще раз текст. Сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Бхагавад-гита, глава 13, текст 21. Пожалуйста, может, есть какие-то вопросы, может, что-то было непонятно. Или вот, вот.
Мне непонятно, что, как полубоги, они же в то же время разумны, чем люди.
Разумны, да.
Ни один из них не соглашается променять свое положение на такой шаг.
Нам не понять, почему, потому что мы ни от чего такого не отказывались.
Почему?
Ну, я не знаю, почему.
Нет, ничего не рассказать. Мы на своем уровне оказались, у нас тоже был какой-то свой там. Кайф,
да? Ну, поверь, да, да. Тот кайф, который был, не так сложно от него было и отказаться, на самом деле. Я как бы понимаю, о чем речь, да, два приличных человека, да, глазками подмигивают, чтобы люди поняли, о чем речь. Но, тем не менее, мы что это отказались не из-за того, чтобы, ну, страшно стало просто. Просто в какой-то момент осознал, куда этот кайф ведет.
Вот, мы даже осознаем со своим...
Конечно.
Разум, а у, да, них разум больше.
Еще раз. Наслаждения другие. Ну, знаешь, как вот мы как-то проводили такой тест, да, приходит к тебе Бог и говорит, ты так служишь мне, так бескорыстно, беспричинно, я хочу тебя отблагодарить. Дать тебе денег. Не надо, Господь, не надо. Я все делаю бескорыстно. Но мне кажется, тебе надо немножко. Не нужно. Говорит, 1000 баксов. Да что ты, не обижай меня, не нужно, Господь. Я для тебя всей душой. 100 тысяч. Пауза немножко больше. Но живое существо очень продвинуто. Да ты что, я для тебя, без протянутой руки. Что бы за это? 1 000 000 долларов. И здесь все чудесно понимают, что вопрос цены. И все, как я смотрел какой-то удивительный фильм, там последний стареющий губернатор Калифорнии снялся, да? И он по сюжету он приезжает к полицейскому мексиканскому и должен получить ему информацию на какого-то злодея, которого он собирается лично грохнуть в сортире. И картина такая: сидит шляпа, сигара, и сидит этот полицейский, наверное, самый главный. И он-то у него такой чемодан безразмерный, и он кладет пачки денег. Тут не. Он просто их кладет. Уже положил, и тут. И он так еще. Еще одну сверху. И следующий кадр уже. Ну все. Ну, все. Вопрос времени. Ну, просто, ну, тебе больше надо положить. Кому-то меньше. У каждого своя цена. А вот у святых нету такой цены.
И там ни одного святого.
Святые на райские планеты не попадают. Ну, то же самое. Есть ли святые в Турции? На пляжах отдыхают, где все включено? А да зачем ему ехать туда? От чего? От святости? В том-то и дело. В том-то и дело. То есть, ну что, ни одного нету? Да ни одного нету. Потому что все святые поперлись куда? Во Вриндаван. А в том, что поехали ребята очень хорошие, я их всех обожаю. Но поесть что включено? Отдохнуть на море, на черном, с другой стороны. Ну, все же чудесно понимают, чтобы вот это полежать, чтобы насладиться темными людьми, которые, ну, за тобой ухаживают. Ну ладно, Бог с ним, давай не Турцию. Ну, сейчас усугубим. Ну, мы же найдем сейчас точку, куда святые не ездят. В Монте-Карло. На Ибицу. Даже звучит. Само название определяет, ну...
Цель поездки.
Цель поездки. Да. Опять же вопрос цены.
Но у них же вот тоже есть же вот обязанности.
У полубогов? Да. Конечно. Это не значит, что полубоги это какие-то антихристы редкостные, да, которые вот там собрались и наслаждались. Они все это заслужили. Это очень благочестивые живые существа. Но у них есть жаха. Но с материальными желаниями не надо ехать, и ехать в духовный мир тебя туда не возьмут. Потому что такой возможности там нету наслаждаться. И вот пока у нас есть желание наслаждаться, мы будем наслаждаться. То есть вот на нашем уровне мы зарабатываем некое благочестие. Это называется карма. Карма это твои действия, желания и действия. Ты делаешь, если они, как мы говорили на днях, если это благочестивые поступки на основе священных писаний, ты набираешь некое благочестие, за которое тебе вываливаются последствия. Если ты просто благочестивый человек, тебе здесь найдут место, где быть благочестивым. Станешь там хабаровским олигархом. Ну, допустим, условно. Ну, вспомнил былое, да? А, и ты можешь там наслаждаться. Что, прикольно. Все там, имеешь гектары, там все дела, как бы, и тому подобное. Но может быть такое благочестие, что Хабаровск уже не тянет. Есть такие места. И ты становишься в Дубае, у тебя несколько небоскребов и сотни вышек. Но есть такое благочестие, которое Дубай не тянет. То есть, ну нет, нет. Представляешь, ты богатый человек. Знаешь, Билл Гейтс отдыхает. Он же может поехать в Молдавию отдыхать. Приехал, купил Молдавию. Ну, как бы. Потом ее продал и получил от этого удовольствие. И возникает некая точка невозврата, когда человек уже не может свое благочестие на этой планете реализовать. Для этого есть райские. То есть там все в миллионы раз сильнее и дольше. Так же самое здесь. Если ты совершаешь какие-то неблагочестивые поступки, викарма называется, то ты, пока ты можешь здесь это отработать, ты тут будешь рождаться. Но в какой-то момент точка невозврата такова, что ты набрал такое огромное количество греховных последствий, что милостиво Господь тебя помещает в ад, чтобы ты побыстрее там отработал. Ну, например, ты убиваешь людей. Как ты можешь отработать это. Тебя должны убить. Согласны? Все это очень честно, да? То есть не можешь там, у тебя запор, да? Ты убил кого-то, а тебя покармить пришел запор. Некрасиво, нечестно. Поэтому тебя убьют. А если ты грохнул 10 человек? 10 надо убить. А как тебя убьют в одну жизнь 10 раз? Тебе придется 10 жизней рождаться. А за эти 10 жизней ты еще накрышил народа. И у тебя хвост кармы такой. И Господь смотрит, а у тебя уже до горизонта. Ты на 100 миллионов жизней вперед уже как бы должен умирать. Он говорит, не-не-не, он так ко мне вообще никогда не вернется. Работаем, работаем. Появляются специальные полубоги и отправляют его в ад, где его в течение одного дня убивают миллион раз. И он страдает редкостно. Но он в таком теле находится, что он это все... Ну, и он смог отработать. Раз-раз-раз-раз, хвоста нету. И такое чистое. Ха-ха. Ну и в... Ну, это ты должен будешь прогрессировать еще до свиньи. То есть все 8 миллионов 400 видов жизни ты пройдешь, бас, родился человек. Приблизительно так. Вот и все. А есть акарма. То есть действия, которые не несут никаких последствий. Ты делаешь, последствий нет. Ты делаешь, последствий нет. Ты высшие силы смотрят и говорят, блин, последствий нет. Матрица, тонкое тело не сформировано. То есть грубое тело не на что натягивать. Тут появляется Вишну Дута, говорит, так, тихо, спокойно. Всем 3 шага назад и дышать носом. Это наш человек. И они такие, да-да-да, мы все поняли. Иди сюда, наш белый хлеб. Залазь, полетели, раз у тебя все так сложилось. И отвезли его в чрево Гопи. Ну, вот такая вот... Это очень грубая схема. Ну, насколько человек может описать замыслы Бога. Я не помню, какой вопрос отвечал, но честно поговорили. В любом случае. Пожалуйста, какие еще есть? Да, пожалуйста.
Как происходит уход от человека, ну, обусловленность человеческой формы жизни, что мы духовные существа. Мы обусловлены человеческим телом, но мы духовные существа. Как же происходит вот, в нашем случае этот процесс?
Медленно, постепенно, как завещал великий Шрила Прабхупада. То есть ты начинаешь с малого, и потихонечку, никуда не спеша, двигайся, двигайся, двигайся от шрадхи к преме. И в каком-то моменте, где-то там на уровне асати, ты чудесно понимаешь, что ты... То есть для тебя это становится очевидно. Ну, допустим, смотрите, вот наша группа вчера ходила обходила холм Гаваха. И до этого момента, ну, большинство из них никогда не обходили. Когда мы говорили, надо обойти все это 26 километров. Что за спартанские занятия какие-то, нездоровые, да? То есть у них просто не было этого опыта. Но они его обошли вчера, и сегодня у них этот опыт, что? Есть. Вот чем отличается живое существо, которое было вчера, от того, которое есть сегодня. Был опыт, а сейчас его нет. Так же самое живое существо что-то делает, делает, у него нет опыта общения с Богом. А потом ха! И этот опыт появляется. И тебе ноги отрезают, а ты говоришь, не-не, я там был и цены пробивал. У меня есть опыт общения с Богом. Харидаса Такура пинали, убивали. Он говорит, перестань повторять. Он говорит, как можно перестать повторять? Мы тебя отпустим. Он говорит, ребята, мне глубоко наплевать. Отпустите, вы меня не отпустите. Я с Богом вот так. Губы в губы, глаза в глаза. А вы там решайте свои какие-то индо-мусульманские проблемы, конфликты и тому подобное. Делите сферы влияния, там еще что-то. Мне без разницы. И он это только сделал, когда один из охранников взмолился, говорит, да умри ты, елки-палки, меня убьют, если я тебя не убью. Он говорит, о, ты будешь страдать у человека, да. Ну, чтоб ты не сказал, умер. Они, ура, ура, сдох, сдох, и кинули его в реку. И пошли. Мы его убили, убили. Он поплавал, поплавал, выплыл на другую сторону и пошел мантру повторять. Чувствуете? Ко мне придут, скажут, если ты будешь повторять мантру, мы там что-то с тобой сделаем. Я не буду повторять мантру. Вот вам. Все это самое. Кто там у вас в ИСККОН? Я принесу списки. Только не бейте, не трогайте. Если не будешь повторять, мы тебя отпустим. Конечно, не буду отпускать. И ушел подальше. Там вопрос второй. Буду я или не буду, но поверьте. И, друзья, мы все надо мной смеемся. Это к вам еще не приходили просто. Ну, кто-то. Темные люди в темном пальто. Там, ну, что-то такое. Так что мы все герои, пока, ну...
За жабры не...
Да. Я смог донести мысль? Пожалуйста.
Вопрос, ну, может быть, косвенно касается пожертвования в детские дома и в какие-то дома престарелых, в больницы. К чему относятся такого рода пожертвования?
Ну, нельзя точно сказать. Потому что очень важно, какое ваше настроение. Зачем вы это делаете? То есть, грубая схема такая. Пожертвования бывают в четырех, ну, четыре составляющие. В невежестве. Непонятно зачем, непонятно кому, надо нести, потому что, ну и так далее, и так далее. Чтобы подстали, чтобы мне самому так не случилось со мной, и так далее, и так далее. Я думаю, всем очень известное ощущение. Да, денег, потому что, а вдруг со мной такое выйдет, и я буду это сам. Надо цыганке срочно дать денег, потому что она это самое. Вот я тоже буду цыганкой, а мне никто не подаст. Надо вот этому без ноги дать, потому что вот я буду без ноги, мне никто не подаст. Зачем вообще медитировать на этот факт, чтобы ты был без ноги? Ну, не бей никого этой ногой в следующей жизни, она будет на месте. Ну, допустим, я уж не знаю подробности. То есть в невежестве. Говорится, что бы человек ни жертвовал, ему это все равно вернется. Его деньги вернутся в том же самом количестве. То есть ты жертвуешь, ну допустим, будем писать от 100 рупий, да? Ты жертвуешь в невежестве 100 рупий, тебе возвращается 100 рупий и страдания. Потому что ты сделал это в невежестве, он купил себе на этих 100 рупий кокаина, нанюхался, ты стал причиной этого, ну и тому подобное. Я не знаю, как детский дом к этому прицепить. Маловероятно, вы из страха перед тем, что в следующей жизни боитесь родиться, ну, беспризорником, вы жертвуете туда. Второе – в страсти. То есть вы жертвуете что-то, чтобы что-то получить. Либо деньги, чтобы вам назад вернулись, либо сказали, о, великий меценат, мы повесим твою фотографию прямо... Ну, прямо в детском доме все будут заходить, и дети тебя дергают за юбочку. Тетя, спонсор, наша любимая, опять принесла конфеты коровка. И ты идешь, конфеты коровку раздаешь, и чувствуешь герой, да, как вот мне товарищ рассказывал, на меня по рупе и ходил. И говорит, я сразу подумал, что я меценат великий. Я уже стал говорить, этому дам, этому не дам. Да? По рупе на меня, Господи. Ну, вот ранее, да, по большому счету. Но по рупе дает. По 100 рупий так не дает, потому что, ну, не тянет. Да, а вот по рупе дает. Я сразу понял, что я, ну, я мотивы свои понял. Пока по рупе не наменял, не мог понять мотивы. И тут сразу понял. То есть желание что-то получить. Тебе вернется что? Твои 100 рупий и какое-то наслаждение в виде тетя, вы бог, тетя, вы это самое, вы великий, ты или почувствовал что-то такое, ах, как классно, что я гражданин России, а не это Индии, ну, третьесортная страна. У нас даже бомжи ходят, ну, в штанах от Армани. Ну, приблизительно, да. А вы в благости нужным людям в нужном месте в правильном умонастроении. Если для тебя люди в детдоме это нужные люди, это нужное место и в правильном настроении, ну, жертву нет никаких причин. Что тебе вернется? Тебе вернутся 100 рупий и благочестие. То есть, если ты поддерживаешь браманов, там, ну, там, не знаю, коров, там, еще чего-то, может, детей, это нормальное состояние. Но лучшие пожертвования – это жертвовать Богу. Тебе что вернется – неизвестно. Почему никто не любит жертвовать Богу? Неизвестен алгоритм. Непонятно. Потому что он объявил Бог. Я, говорит, даю то, что тебе не достает, и забираю то, что тебе лишнее. Он не говорит, я забираю то, что тебе не положено. Нет, он говорит, я заберу то, что тебе мешает идти ко мне. И тут мы уже нервничаем. Потому что он же может подумать, что мой дом может помешать мне двигаться к Богу. Он же может подумать, что наша машина, красненький Ford Focus, нам помешает. И нет, это нехорошо. И ноги боятся, волнуются. Лучше все-таки в детдом. Там все нормально, тетя спонсор, конфеты, коробка. То есть все предсказуемо. И тебе, как кстати, обещал, вернется с твоей 100 рупий обратно. Плюс счастье. Ну вот и все. 17-18 глава описывает эту деятельность в разных гунах. Там есть знания, там деятельность, там аскеза в невежестве. Ну, все, что мы не делали бы, мы все делаем в трех гунах. Пожертвования тоже. Здесь у нас есть реальная возможность потренироваться. Есть подвох, есть удивительный подвох. Мы уже все поняли, что нельзя делать в невежестве и в страсти. Так, так, так. Кто обезьяна, да, мне помешала? Напала. На вас через стекло прямо. Ну там, я надеюсь, не растерзанное тело. Нет? Все. То есть Бэтмен спас. Хорошо. Давайте продолжим. Давайте продолжим. И мы часто так получается, что мы уже в невежестве и в страсти не даем, а до власти не дожили. И в какой-то момент ты анализируешь, я вообще никому ничего не даю. Ты развел кого? Сам себя. Сам себя. Ты начинаешь замечать, что у тебя начинает лишнее куда-то уходить. И благочестие от этого не растет, ты же ничего не делаешь. Поэтому рекомендуется, если как бы... ну, что значит расти? Да, вот в своих пожертвованиях. Тебе будут приходить ситуации в той гуне, в которой ты находишься. Если ты в невежестве, тебе будут приходить ситуации в невежестве. Но ты умная уже. В невежестве, но умная. Говори, я в невежестве не буду жертвовать. Надо повышать гуну. И начинаешь жертвовать выше, чем ты находишься. Если ты в страсти, тебе будут приходить возможность жертвовать страсти. Ну, то есть я буду это делать лучше в благости. То есть появляется нищий, дайте поесть. Ты думаешь, не-не-не-не-не. И пошла, отнесла куда? В храм. Или поддержала какого-то, ну, у каждого должна быть точка, дырка, ну, к Богу такая, вот, чтобы тебе было очень хорошо и комфортно. То есть у людей должны быть места, кому они могут жертвовать безбоязненно. Ну, вот мы ходим по всяким местам, куда-то заходят, и все смотрят. Я говорю, здесь я жертвую этому человеку. Смотрю, все накидали вот такую. Он смотрит, я прошел. Все, если я прошел, вся группа прошла. А одна какая-то не удержалась и дала там рупи. Ее прибежало 28 маленьких черненьких, и она такая, как виноградина уже, да, обмешана. Я говорю, что ж я, дура, не прошла мимо? Ну, знаете, так это и бывает. Вы услышали? Спасибо вам. Пожалуйста. Да.
А вот можно еще уточнить по поводу жертвования садху? Вот на улицах Индии, да, как вот определить, садху или нет?
Как вы определите, садху или нет?
Да, вот как вот? Я, наверное,
не... Я никак.
То есть, вот с месяц подала пожертвование. Видите, человека такой, как плакать, да? То есть вот чем это для меня
как? Кто знает, кому вы подали?
Да,
я не знаю. Поэтому, внимание, хороший вопрос. Давайте тем, кому вы знаете. Зачем же вы давали? Какие вы? Разберитесь со своим матерью. Зачем вы ему дали?
Ну вот со мной матушка была, она старшая преданная, и она говорит, я вижу по глазам, что это сон.
Друзья, внимание, внимание. Все на мои глаза смотрят.
Я достаю уже день.
Что значит по глазам? В Бхагавад-гите не написано. Определите по глазам. Голубые бездонные глаза — признак садху. Арджуна задал вопрос Кришне. Как определить садху? Вопрос тоже задан. Что он ест, как он ходит, как он день, что, как он себя ведет. Поэтому найдите того, кто попадает под описание садху.
А если по интуиции, по сердцу, то есть по сердцу хочется сказать?
Ну как я могу сейчас сражаться с женщиной, у которой есть интуиция и сердце?
Если внутри что-то.
Вот теперь вопрос. А мне, ну какой смысл задавать этот вопрос? Ну я же тебе ответить не могу, потому что у тебя же есть интуиция и сердце. Ну подавай по интуиции и сердцу. В Бхагавад-гите не было такого, что Кришна объясняет Арджуне, надо включить интуицию и сердце. Если где-то вот в сердце ты чувствуешь, поймите, все женщины — такая форма жизни. Она вот через интуицию и сердце может наделать столько глупостей. Она замуж выходит, потому что интуиция. Она детей рожает, потому что сердце. И так далее. А не надо этого делать.
Так, ну? Мы не будем тогда жесткими такими.
С жесткими матаджами, да? То есть ты хочешь всем сделать приятно? Ну, кто слушает? Ну, вот и чувствуй дальше. Ну, а я при чем? Поэтому говорят, если вы не знаете, как поступить, да, вы должны согласовать свою деятельность с гуру, шастрой и садху. Не с сердцем, интуицией и бездонными глазами. Все ошибки люди совершают с благими намерениями. А благими намерениями выложена дорога из желтого кирпича во дворец Зудлина. Я тебя достаточно сильно испугал?
Нет.
Продолжай. Продолжай. Продолжайте вести наблюдение. Пожалуйста, следующий вопрос.
Как можно ощутить форматное сердце?
Ну, совесть тебе что-то подсказывает? Ты ощутила параматму сердца. Другого варианта, что ты сидишь там, и параматма такая кулаком изнутри включится, да, и ты такая, нет, ничего подобного не будет. Ну а что еще? И чем ты чище, тем громче этот голос. А если, ну, чудовище, то можно вообще выключить. В наших силах выключить совесть. Отключите эту химеру к чертовой матери, чтобы не мешало жить нормальным людям. Пожалуйста.
А животным жертвовать? На коров, на...
Ну, ты не к животным жертвуешь.
На корм, ну, например, там, на содержание. Или там приют, там, покормить обезьян, там, еще что-то вроде.
Обезьян покорми. Ну, покорми, то есть это пожертвование. То есть ты шел, банан не доел и
пожертвовал. Я купил банан для обезьян. И сдал их.
Ну, молодец. Да, она поела. Причем здесь пожертвование? Ты покормил обезьян. Почувствовал себя большим, хорошим русским человеком. Все.
Пожертвование.
Сразу получил благочестие. Получил благочестие от обезьян. Да, они тебя вернут. Очки. Пожалуйста, да. Сейчас, секундочку. Да, вот, да.
Я просто хотел дополнить. Можно вот...
Давай, да. Мы вернемся. Да.
Касательно интуиции женщины, если она так доверяет своей интуиции, пусть ездит в Монте-Карло, поиграет.
Обратите внимание, какой прожженный мужчина.
Проверит и поймет.
Запретил. Я бы, конечно, метнулась и ломанула там. Да? Интуиция. То есть интуиция, она может подводить. Как у человека есть четыре несовершенства. у него несовершенные чувства, он склонен обманывать других, он склонен заблуждаться, и он, что четвертое?
Ошибается.
Попадает в иллюзию. Попадает в иллюзию. Теперь при этих раскладах, вот смотри, четыре несовершенства, и ты-то с интуицией. Шансов никаких. Шансов никаких. Это обычно так, то, чтобы ничего не читать, никого не слушать. Там. Буду так делать. Буду так навело. Да, пожалуйста.
Я по поводу обезьян. Сверх душа в обезьяне. И садху, ну, если мы вот посмотрим на это.
Да, одинаковое, да.
Как говорил Арджун, как вот Кришна говорил. Мудрый человек видит вот то же самое. И в поедателе у вас собак, и в садху.
Да,
то есть если мы пожертвовали саду и вот купили на эти деньги обезьяне что-то. Искренне.
Искренне как? Мне надо узнать категорию искренности. Вот такая искренность, или ты реально видишь, что нету разницы между саду и обезьяной?
Мой ум видит разницу.
Ум, солнышко, не видит. У ума есть только две функции. Принимать то, что ему нравится, а отвергать, что ему не нравится. То есть функции видит. Нет, это может быть разума. Только раз, функция разума. Поэтому много удивительных таких вещей. Знаешь, как один мудрец сказал, мы все понимаем, что не есть, что мы не есть это тело, но еще ни один на хромой не женился. Когда нас это не касается, потому что нам на садху наплевать и на обезьян наплевать. А жену-то выбрал красивую себе что-то. Ну, выбрал такого крокодила какого-то на четырех ногах. А что не так? Разницы нет, душа же та же. Да? Нет, мы... Это комплимент был на всякий случай.
Я так понял, это уже позже.
И так смени. Знаешь, сколько нуждаются страшники? Она-то тебе найдет кавалера.
Взял,
взял. Да.
Чего?
Я не знаю. Да ты прав, конечно. Ты прав, но в этом разобраться ты сможешь только сам. Со своими мотивами ты сам разберешься. Зачем ты жертвуешь обезьянам, а не, например, там кому-то? Конечно, жертвовать коровам. Есть живые существа, которых надо защищать. В ведах написано это, что женщины, и ты жертвуешь женщине своей все, по большому счету. Это дети, тех, кого надо защищать. Это старики, браманы, коровы. Обезьяны не влезли. Обезьяны себе найдут.
А из чего защищают животных на планете?
Исчезающие виды на планете это женщины, старики естественным способом, нормальные дети, браманы исчезли практически, и коров почти нету. Если там мадагаскарские какие-то, я не знаю, муравьи и тому подобное, ну...
Можно добавить про пожертвования? Сейчас с 24 по 26 будет праздник за 40 лет храма, и все та же бабушка в белом очень активно собирает со всех деньги. Можно ей дать?
Да. Можно. Можно ей дать. Сейчас, секундочку, я вас увидел. Ну, если можно сдать, конечно, если вы как бы хотите на храм сдать денег, сдайте. А можно пойти...
Где раньше это на храм пойдут деньги?
А?
Где раньше это на храм пойдут
деньги? Ну, полдруга раньше может дать только страховой полис фирмаску. Это тоже немного рекламы. А если есть сомнения, что бабушка в белом все-таки где-то ездит на красном форде, да, и тут просто собирает. Если у тебя нет уверенности в людях, которые заведуют, зачем? Найди тех, где ты есть уверенность. Чтобы не жалеть, потому что если ты даешь и жалеешь, это автоматически сразу в невежество падают все мотивы. Поэтому найди того человека, в котором ты уверен и жертвуй ему. Нормальное состояние. Ну, это честно, во всяком случае. Если нет уверенности в бабушке в белом, у нее по глазам вижу, эта уверенность есть. Потому что интуиция и все такое. Тем более бабушка, она реально в белом. Сейчас, секундочку, вот, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите пару слов в виде информации по поводу пожертвования животных.
Здесь Шрила Прабхупада, Клуб Марупа Прабху, здесь организовал уже несколько лет гашаву. Он собирает покалеченных коров, и за ними ухаживают, их кормят. Гашава находится в Питере, за Пайном Вриндавана. В принципе, информация, ну, есть, где она находится. Поэтому мы просто в газете все писали, вот, даже фонд есть по поводу вот, пожертвования, чтобы эти
коровы... Прошу учесть, да, что коровы эти попали, да, в те пять.
Да, да, да. Поэтому если вот, кому-то возникнет желание пожертвовать, пожалуйста, это вот лучше будет.
Вот, пожалуйста. И, опять же, если есть уверенность, что они пойдут на коров.
Да.
Если ты смотришь в глаза сборщику и понимаешь, что этот похотливый парень собирает себе на кокаин, ну зачем? Пойди сразу купи сено и дай ей сено.
Вот прям туда посмотреть, как за ними ухаживают.
Да, а, пожалуйста, Вань.
Хотел спросить, вот смотрите, такая ситуация у меня возникла. Вроде жертвовали все в храме, вот, и так смотришь, там все собираются, а вот я, например, не хочу жертвовать, да? И пожертвовал только из-за того, что, ну, блин, ну все скидываются, короче. Это вот было пожертвование в гуне невежества?
Ну, это, конечно. Ну, может, в страсть. Ну, нет, ну, конечно.
Вроде, там,
ну, мотив-то у тебя был какой? Ну, по глазам видно, да, что жалеешь, что сделал. Это комсомольское прошлое всплыло, все скидывались, и надо скидываться, потому что когда будут бухать, тебе ж киналишь. Да. Поэтому ты понял, что в этом обществе еще надо тусить, они все так активно собирали. Ну, ладно, зашлю пару сотен, чтобы это, ну, не подумали, что плохого. То есть мотив не очень хороший. И страха там, и чтоб, ну, невежество, очевидно.
Хоть Кришну же.
Мы говорили о том, что очень важно настроение. Важно нужным людям, в нужном месте, в правильном настроении. Можешь жертвовать. Конечно. Да, а Кришне тем более должен быть мотив правильный. Если ты жертвуешь и жалеешь, ну что ж это за пожертвование? Это невежество. Невежество — это значит, ты не ведаешь, для чего ты это делаешь. Лучше ведать. Я сразу скажу, что ту схему, которую я вот озвучил, это, ну, такая достаточно грубая, примитивная схема. Все значительно сложнее. Можно в этом разбираться. Есть очень много информации. И самое главное — разбираться в своих мотивах, которые у тебя есть. Я рекомендую перечитать 17 главу Бхагавад-гиты, и там тоже много чего интересного будет. Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня не состыковка. В 18 главе, вот там есть стих о пяти факторах деятельности, говорит в комментарии, что живое существо действует. И, а в то же время говорится, что действует прикольно материальной природы.
Ну, смотрите, немножко некорректная ситуация. То есть я сейчас должен дать комментарий на вашу интерпретацию, что вы там где-то, ну, прочитали. То есть,
Вот, да.
Поэтому, если мы, ну, хотим что-то... Ну, я это не помню.
Но вы можете?
Нет, конечно. Зачем? И потому что я сейчас буду давать комментарий не на то, что там написано, а то, что я от вас услышал. Давайте, знаете, как сделаем? Вы берете... То есть мне сейчас надо будет поискать его. Вот вы возьмите Бхагавад-гиту, найдите стих, потом подходите, вот смотрите, вот здесь. Ну, мне надо на что-то опираться. Спасибо за комплимент, вам-то кажется, что я-то Бхагавад-гиту знаю наизусть, да, что прямо вот так вот возьму иголочкой буковку S проткну, и точно могу сказать, что с той стороны это буква N. Ну, все очень. Нет. Это, кстати, один из показателей. Так люди учат священные писания, что они даже знают, какую букву протыкать. Но у меня нет информации для... Если бы спросили просто, не ссылаясь, было бы легче. Поэтому мы договорились с вами, да? Найдете, покажете, принесете, мы все разберем. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Момент моего поступка, как я могу следить мотивы свои? Как я могу я самостоятельно следить?
Разум нужен крепкий. Честность и самоанализ. Честность и самоанализ — очень полезная вещь для духовной практики. А она возможна при наличии крепкого, одухотворенного разума. А разум прокачивается с помощью ежедневных медитаций, повторения мантры Хари Кришна и чтения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам там минимум 1-2 часа в день. Ну, вот такой стандартный как бы ответ. Тогда вы сможете анализировать какие-то вещи. И вы будете что-то делать и понимать, почему вы это делаете. Потому что если этого, то, что я сказал, не будет, вам придется надеяться на интуицию и сердце. А это может подвести. Пожалуйста. Тут как-то я быстро отвечаю, вопросов не так много. Давайте последний вопросик и пойдем домой. Если вам уже вы устали.
Да нет, еще.
Тогда задавайте вопросы. Да, пожалуйста.
Что-то вот мы как 10-20 лет занимаемся духовной практикой, и как-то не можем как бы, этой духовности человеческого тела, анарк, уходить от этого, что у нас мы как бы совершаем, может, не все, но некоторые какие-то большие ошибки в практике своей, что-то делаем не так. Почему так не удается оторваться от этого интересной концепции в течение таких десятков лет?
Ну, в этом деле срок не самый фактор важный. Да? Знаете, вот можно сказать, я уже 30 лет там, пытаюсь стать великим музыкантом. Вдруг выясняется, что рояль вы пока еще и не купили, и ноты пока еще не изучили, но желание было. Знаете, друзья, я опять хочу в Париж. Вы были в Париже? Нет, я уже хотел в Париж. Такое тоже может быть. То есть, как я читал в одном очень удивительном произведении, не помню каком, это не важно, приблизительно было так. Если вы видите, что результат, который вы получаете, не соответствует тому, что вы хотите в духовной практике, вы должны взять весы, такие, милые дамы, у нас тут тихо принято, да, весы, и на одну сторону вы берете и ну, смотрите, кладете свою духовную практику, то, что вы делаете. На вторую вы кладете то, что описывает Шрила Прабхупада, что надо делать. Честно, самоанализ включ, сравниваете. Если вдруг выясняется, что, ну, это не одно и то же, да, то вам надо что-то изменить в практике. Потому что мы иногда выдергиваем какие-то вещи, да, которые нам нравятся. Да? Ну, допустим, мы там что-то едим, у нас есть там, ну, я не знаю, что, кабача, да, там, ну, допустим, уже это серьезная часть практики, как бы пройдена. Да, мы уже не едим чеснок. Да? И у нас есть фотография от чая, ну, допустим. Но этого мало. То есть это хорошо, это классно, но это не все. Не все. И потом на вопрос, а что вы сейчас читаете? Вы говорите, ну, что-то читаю. Не вы. Ну, не подумайте, я ж как бы... какую? Что вы сейчас читаете? Какую книгу Прабхупады? Вы говорите, ну, Бхагавад-гиту. Я говорю, какая глава, какой стих, давай обсудим это. Ну, вдруг выясняется, что, ну, обсудить очень сложно. Да. То есть вот 20 лет человек практикует, а вот уже на второй песне Шримад-Бхагаватама. Да, это говорит о том, что он нарушает какие-то правила. Час в день он не читает. Правда же? Если человек читает час в день книги Прабхупады, то в месяц он читает 2 толстые книги. В год он читает 24 толстые книги. За 10 лет он прочитывает 240 толстых книг. А за 20 лет, ну, ту фразу, ну, тот срок, который анонсирует, 480 толстых книг по бенгальскому гаудио-вайшнавизму. Кто прочитал 480 толстых книг по бенгальскому гаудио-вайшнавизму? Опачки! Что-то как-то 20 лет прошли не туда. Что читали, не ясно. Наверное, что-то очень полезное. Поэтому, если мы что-то не делаем, не надо удивляться, что нету результата. Потому что нам нравится сам результат. Но Шрила Прабхупада сказал, если вы будете делать то, что я вам говорю, то этот результат придет автоматически. Ну, он не все знал. У меня жена, 3 детей и ипотека. Куда там? Чтение книг. Я работаю мастером на металлургическом заводе, допустим. Но результат я не против. Нет, результат не приходит из-за того, что вы не против. Результат надо будет... Ну, и тут опять же, я не могу вас отвлекать, ну, как анализировать, я не знаю уж подробностей, вы сами берите и анализируйте. Все ли вы сделали для того, чтобы получить заявленный результат? Если не все, вперед, мир ждет героя. Простите, если вдруг я был не тактичен, хотя, по-моему, тактичен. Да, пожалуйста.
Какой-то практики именно для матаджи. Мне кажется, вот не все матаджи просто
Я не хочу вас расстраивать, милая моя, но в этом мире вообще всем непросто. И Матаджам непросто, и Прабхам тоже вообще. Не, я вообще не смеюсь. Да, мир тяжелый, конечно. Надо учитывать. А какой аспект практики духовной, ну вот, который вы хотели бы практиковать, но как женщина вам это невозможно делать?
Ну, допустим, ну, также ссылаясь на Аюрведу, есть разные конституции. Допустим, с конституцией вата, когда здесь спокойно, достаточно сложно читать джапу.
Конечно. А с какой конституцией легко читать джапу? Нет, нет, давайте не будем смешивать Божий дар с яичницей. Аюрведа работает с телом. То есть... Еще раз, может быть, как-то вы не были в курсе, но вот такое авторитетное заявление. Аюрведа работает с телом, а бхакти-йога работает с душой. И нет смысла особо как бы все в кучу смешивать. То есть нам на нашем начальном уровне сама задача, она даже вот, ну, не градирована по половому признаку. То есть Прабхупада говорит, вам нужно следовать четырем регулирующим принципам. То есть не бухать, не курить. В принципе, вам как женщине несложно. Да? Не заниматься незаконным сексом. Я уверен, что вам это несложно, как приличной женщине. Не заниматься махинациями. Ну, на это может и не хватить даже, ну, интеллекта. Это очень хорошо, когда у тебя не хватает интеллекта на незаконные операции, да? Как у меня, допустим. Поэтому 4 регулирующих принципа. Потом 16 кругов. 16 кругов — это 2 часа. Надо почитать. Для чего? Вот вы говорите, тяжело с беспокойным умом повторять мантру. Но фишка в том, что мантру надо повторять для того, чтобы ум был не беспокойным. То есть тяжело со слабыми бицепсами поднимать гантельки. Так ты же для того их и поднимаешь, чтобы бицепсы надулись. Поэтому это не показатель, не аргумент. То есть здесь нет смысла, ну, как-то там делить. Что еще? Какие еще практики? Зачем?
Ну, потому что ты, ну, движение какое-то.
Движение, да? А мне легче нюхать кокаин. Тоже движение. Вообще прикольно. Я не об этом. Духовная практика — это не то, что тебе легче заниматься. Ну, допустим, вы пришли в спортзал, и там тренер стоит. Вы подходите и говорите: уважаемый, я хотел бы подкорректировать фигуру. Хотела бы прессик, чтобы был плоский, попка наросла, ноги, квадрицепсы, там, ну, всякие такие штуки, и щечки спали. Он говорит, надо делать то-то, то-то. Он говорит, ты знаешь, это все очень хорошо, но мне легче бы просто в теннис играть. Он говорит, да без проблем, вон теннисный стол, играй в теннис, но этого ничего не будет. Говоришь, не, ну надо учитывать, потому что мне это сложно делать. Он, поэтому у тебя вот с этими проблемы, потому что тебе сложно делать. То есть пузико висит, потому что сложно, ну, не жрать и его качать. Там, и все вот эти штуки. Я сейчас не про вас, про себя. Поэтому всем тяжело. Я вот вам могу, ну, поклясться. И капхам, и каништхам, и узбекам. Всем тяжело повторять святое имя. Джапу повторять сложно. Вот смотрите, собралось сотни уважаемых вайшнавов. Поднимите руку, кому легко повторять джапу. Он с утра взял джапу и балдеет. И балдеет. И не пошел на завтрак. Джапа — это переводится, ну, джапа — это дрессировка ума. У вас беспокойный ум, вы его дрессируете с помощью джапа. Очевидно, что это сложно. А вот для того, чтобы ну, такие мысли не приходили в голову, странные, например, мне тяжело читать джапу, как женщине. Вам ее тяжело читать, как обусловленному живому существу, а не как женщине. Нужно читать книги. Шрила Прабхупада берет и он специально их написал. Первое, что он сделал, написал книги, чтобы вы понимали, что вы делаете. Если вы читаете книги, тогда вы понимаете, для чего вы повторяете джапу. Тогда вы ее повторяете. Нет проблем. Теперь еще, что же, как женщине тяжело? Поститься? Да не поститесь. Есть 64 вида преданного служения. Выберите, который вам нравится. Но 16 кругов и 4 принципа никто не отменял. Мне легче через служение. Это вам кажется. Вы служите, служите, а потом бегает куча таких дам, которые кричат: нас использовали! Нас использовали! Я говорю, как тебя использовали? Заставляли делать какое-то служение. Я говорю, зачем ты делал? Ну, я думал, через служение легче. Через служение не легче. Надо понимать, зачем ты занимаешься этим служением. Если вы не сможете найти философскую подоплеку своим действиям, придет какая-то ситуация, и вы бросите. Ну, просто бросите. Вам ум подскажет, ты что делаешь? Ты молодая, красивая. Ты занялась, моешь какие-то полы, ты чего? Это же секта. Шрила Прабхупада бизнесмен. Вайшнавы злобари. Сатья тут вообще редкостная скотина. И он тебя накрутит, ты все это же. Я вот это занимаюсь. Да действительно, надо быстрее взять ипотеку, как нормальный человек. Надо сделать карьеру. Надо вообще все вот это. Послушать текст Ирины Хакамады. Вот же она жизнь, вот она. Гербалайф построить ногу, и МВ вторую ногу. И все, все будет классно. И опыт погрузилась. Так хорошо было через служение. Зачем тогда Шрила Прабхупада книги написал? Для кого? Оп. Всегда вопрос, который ставит всех в тупик. Что напрягался? Писал, писал, до смерти писал. Не спал, не ел. Писал, пишет. Для чего? Чтобы мы их продавали? Да лучше бы открыл фабрику благовоний. Лучше бы. Для того, чтобы мы читали. Нам очень важна эта философия. Без философии мы слабы. Без чтения книг у нас нет садхусанги, общения со святым. Мы никуда не подвинемся. И служение основано на то, чтобы что-то делать, очень быстро закончится. До первых проблем. Если бы это было неправда, я бы вам не говорил. Сколько раз я видел вот тут это все. Мы сейчас все сделаем. Мы такие, а, у нас интуиция, что надо бежать и плести. И побежала, и плела, и вот плела. Он говорит, ой, я потеряла все самое важное. Меня тут обидели, заставляли плести. Так ты же сама хотела. А вы должны были мне объяснить, что нельзя. Я только что объяснял, вот все свидетели. Прежде чем что-то делать, вы должны найти подтверждение у гуру Шастры Садху. Угу. Не слишком я много удивил. Вы просто задали, я не вам говорил, а вот тому углу всему. Хорошо? Очень полезно читать, очень-очень-очень рекомендую. Слушать и читать? Ну, у меня вопрос. Это разные вещи?
Понятно, но...
Ну, такие, да, это разные. Конечно, разные. Потому что слушать – это слушать, а читать – это читать. Петь и танцевать – тоже реально разные вещи. Поэтому Шрила Прабхупада сказал читать. Шраванам Киртанам. Читаешь и рассказываешь, что прочитал. Тому, кто хочет слушать. Вопрос очень хороший. Очень хороший. Конечно, ну, откровенно говоря, ну, на начальном этапе, конечно, есть нюансы. Если вам говорят, вы все, немедленно вставать в 3 часа утра в Брахма-мухурту и тому подобное, да, надо вставать, ад забрезжил. И начал вставать. То через год измотанное, несчастное, задолбанное и тому подобное.
Нет, просто, то есть, встав на духовный путь, у меня две задачи. И расти как-то духовно, выстраивать отношения с Кришной, но становиться более женственным. Вот у меня тут поэтому такие несостыковки.
Нет вообще абсолютно никаких несостыковок. Вот я, например, могу делать одновременно две вещи. Да, в своей жизни. Я могу есть и спать. И никак это не пересекается вообще. Причем эти две вещи не мешают друг другу абсолютно. Я поем, сплю. Поспал, поел. То есть, и по двум рельсам, вот это, одна рельса еды, вторая рельса сна, я движусь. И никто мне не сказал, надо что-то выбрать. Либо еда, либо сон. Теперь вопрос. А кто вам сказал, что вы должны выбрать свою женственность и духовную практику? Чем мешает повторение мантры быть женственным? Кому помешало? Кто уродом стал? И замуж теперь выйти не может, потому что, ну, страшная теперь. Повторяла и всю тебя скривила. Нет, женственность развивается. Нет никаких проблем. Кому помешало чтение книг Шрилы Прабхупады развить женственность? Да никому. Никому не помешало. То есть компот отдельно, мухи отдельно. Выполняете свою духовную практику для души и выполняете свое предназначение женщины. Макияжик, все дела, там туда-сюда, вот эти все штучки, завитушки, ну и там что там у вас, как женщине, вам положено делать. Делайте, одно другому не мешает. Я смотрю, вы не в штанах сидите, волосы у вас какие-то длинные, консималка почему-то, не деревянная, как вот бестолкового. Да? Потому что вы женщина, это нормальное состояние. Правда? Вы учитываете. И я учитываю. Все увидят, что я учитываю в своей духовной практике, учитываю, что я мужчина. Голова бритая. Футболка шикарная. Мужская. Штаны. Ну и все, все. Да. Борода, опять же, да. Это тоже атрибут мужской. Вы как ни крутите, но такой красоты вам не. Поэтому еще раз. Одно другому не мешает. Не придумывайте. Не придумывайте. Это ум подсказал, который не хочет повторять джапу. Все благословения вам повторять джапу. Вы же ее повторяете? 16-го повторяете? А что так? У вас что, линия жизни по локоть? Да, пожалуйста. Благословение действует от 16 кругов. Так, на всякий случай.
А,
вам Шрила Прабхупада каждый день дает. Все. Простите меня, простите. Так, всем вам благословение. Пожалуйста, повторяйте 16 кругов и будьте счастливы. Я тоже буду. Да, пожалуйста, ну что, давайте. Да.
А если человек с умственной отсталостью, ему полезно слушать, как ну, читать там? Ну,
вот у меня вопрос вот чисто к тебе.
Да.
Это чисто такой вопрос? Или у тебя...
Нет, я работаю просто. Ну, я могу им... Ну, то есть, это полезно, если я буду, например, читать Бхагавад-гиту, или им вообще без
ну,
разницы?
Ну, поверь, я скажу, что многие даже без умственной отсталости Бхагавад-гиту не тянут. Поэтому надо учитывать, кому.
Ну, или какие там лилы.
Конечно, купи мы книжку про Кришну. Скажи, пришел Агасура, и Кришна такой синий выскочил и порвал.
Нет, мы просто читаем им какие-то сказки там, например.
Ну, лучше читать про Кришну. Конечно, Илья Муромец это крутой персонаж, но как бы не такой крутой, как Алеша Попович. Конечно, есть масса удивительных вещей. То есть одни и те же истории вдохновляют диких философов, да, и деток. Я реально видел, как двухлетняя девочка реально смотрит Махабхарату. 2 года ей. На какой серии? 140-ю серию уже смотрит. Все в курсе, короче, такая. Папа ей дал планшет, там была Махабхарата, она научилась нажимать, все смотрит. Сидит такой, о, такие эмоции, о, очень любит Арджуну. Я уверен, собирается выйти за нее замуж. Конечно, нужно, ну, сейчас без юмора скажу так, что нужно давать людям, ну, пихать им в рот то, что они могут проживать. Поэтому вопрос, с умственной отсталостью или без умственной отсталости, это такой вопрос. Если ваш ребенок, этот ребенок с умственной отсталостью, вот этот, ну, который...
Не ребенок.
Ну, не важно. Угу. Человек с умственной отсталостью слушает с удовольствием Лилы Кришны, я сомневаюсь, что у него умственная отсталость. Есть огромное количество людей, которые знают теорему Пифагора, но не знают Бога. И какой смысл в их существовании? Помрут, им поставят памятник за 4000 гривен. И напишем, любим, скорбим, страдаем, жилплощадь уже занята. Удачи в своем благородном начинании. Пожалуйста, кто еще хотел бы участвовать в нашей удивительной беседе? Я как бы давить не буду. Считаю до 3 и все.
Такой вопрос. Как научиться действовать, вот не ожидая ничего взамен?
А, варианты какие. Дело в том, что читать философию и получить опыт. Потому что, что бы ты ни делал, ты все равно взамен ничего не получишь. Та деятельность, которой ты занимаешься в этом мире, и то, что к тебе приходит, вообще не синхронизированные вещи.
Ну, это да.
И опыт, сын ошибок трудных, и Гена Чебурашкин друг. Попробуй. Тебе надо просто попробовать.
Я имею в виду, что пробуешь, как бы, а не получается. Вроде даже ты ничего не хочешь, проходит время, и, как бы, например, ты для кого-то что-то делаешь, а потом, когда тебе что-то нужно, ну, как бы, не то, что нужно, ты, как бы, вот что ты делаешь, человек, допустим, ты думаешь, что, ну, мне вообще без разницы, ну, как бы, я просто помогаю, я ничего не хочу. А потом, когда тебе что-то надо, допустим, помочь, ты как-то, может быть, обращаешься, но, ну, не учитывая этот момент, спрашиваешь что-то, и тебе там, например, как-то так, типа, а что ты вообще хотел? Ну, то есть в таком духе. Ну, не так, а эмоция такая.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Просто да. Тебе показали твои мотивы.
Ну, да.
Это ты всем говорил, я ничего не хочу, я делаю с чистым сердцем. Тут ну, раз про... надо что-то получить. Я приходишь и говоришь, дружбанище, я тут с чистым сердцем хочу тебя о чем-то попросить. Он говорит, у меня нет времени. И в этот момент ты понимаешь, что ты хотел обдурить самого себя.
Да. Вот. И вот я имею в виду, как вот, ну, с этим...
Продолжай вести наблюдение. Ну, а что ты делаешь? Продолжай делать. добро и убегай. Да. Это не то, что какие-то вещи можно механически развить. Говорится, что вот эта бескорыстность — это качество, божественные качества. Не демонические, а божественные. И они не появляются вот сами по себе просто. Они появляются как побочный эффект правильной духовной практики. Ты занимаешься духовной практикой, и вдруг это бескорыстие у тебя появляется. Ты также это делаешь, а потом тебе не приходит мысль, что, блин, он же мне должен. Я же ему одолжил 200 рублей. И что, сейчас он мне не одолжит тоже? А там потом ты просто не помнишь, что ты давал ему 200 рублей. Просто не помнишь. Ты и хотел бы ему попрекнуть этим, а не помнишь. Потому что ты очистился в результате духовной практики. И появилось качество бескорыстия. Бескорыстие — это когда ты не помнишь, что ты делаешь доброе людям. А если помнишь, на это нужно время. Мы очень хотим все быстро. Мы хотим, чтобы за неделю. Знаешь, чтоб вот полгода, и ты уже, ты в духовном мире. Нет, это. Мы миллионы жизней идем к этому. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Кришна Бхагавадгита говорит о слабости сердца. Мы можем самостоятельно избавляться от этих от своих слабостей сердца?
Слабости сердца? Да, конечно. Вы же сами самостоятельно занимаетесь духовной практикой. Вы самостоятельно избавляетесь от слабости сердца.
То есть с помощью извинений никак не надо расширяться. Тут я могу разобраться со своими мотивами.
Все качества, еще раз я повторю, что сказал молодому человеку, то же самое. Все качества проявляются как побочный эффект серьезной духовной практики. То есть это не то, что ты садишься, перед собой рассыпаешь кучу своих анаф, зависть, жадность, и сидишь, сегодня буду работать с жадностью. Я не жадный. 20 рупий дал, все, вычеркнул. Жадность отработал. Буду работать там со злостью. Я не злой. Улыбаться. Отработал. Нет. Ты как был жадный, так и остался. Занимаешься духовной практикой, занимаешься. И все вокруг преданные понимают, что ты не жадный. То есть я не жадный. Да я жмот редкостный. Вы даже не представляете, какая жадная скотина мелочная. А все говорят, конечно, мы-то знаем. Говорит, а вот мне-то он пришел и крышу прикрутил. А мне-то он пришел и двери повесил. А мне-то он то-то сделал. А я вот нуждался, он принес. А я болел, он пришел с апельсинами. А на день рождения мне никто не поздравил, потому что я ВКонтакте не выложил. А он узнал. Где? У него в телефоне записано. По старинке. И поздравил. А все поздравили на 4 месяца позже, потому что я всех обдурил там, повесил. Да. Потому что всем наплевать. Бык, кнопочку нажал, полетело. Да? И ты понимаешь, не жадный. И все понимают, что ты не жадный. Тебе можно прийти, и ты... Почему это побочный эффект хорошей духовной практики? Это не волевое решение, что ты сидишь и все, теперь я не жадный. Нет. Это то же самое, как сказать, теперь я смелый. Нет. Чтобы стать смелым, ты занимаешься духовной практикой, а потом Кришна пришлет ситуацию, где ты сможешь проявить эту смелость. И не заметишь, как ты ее проявил. Все вокруг будут восхищаться твоей смелостью. Говоришь, что ты ничего не поняли. Какая смелость, я там вспотел, где не надо даже, со страха. А все поняли. Редкостная смелость, молодой человек. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как отличать сантименты от действительно каких-то духовных отношений, вот, хама? То есть, вот я вам недавно, я сказала, у вас на карте было это сейчас. У меня этот вопрос стоит вот так вот. Где действительно все вот это вот ощущение
в отношении с Хамой, с Мунной, с Божествами, а где вот эти сантименты? Давайте, чтобы сейчас вас не запутать, все это сантименты. То есть мысль о том, что это глубокие духовные переживания, они случаются на уровне ручи, приблизительно, асакти. А они на нашем удивительном уровне. Люди, которые планируют начать. Мы же очень начинающие. Мы конишки. Все, что до нишки, пока так. Конечно, есть некие вкрапления любви. Обязательно. Не без этого. Но я скажу, и вы приехали второй раз в Дхаму и ожидаете, ну, жутких переживаний, если вдруг. Ну, пока еще нет.
Не ожидаю, просто иногда бывает же, что там чувствуешь, что хочется еще раз приехать, что хочется именно к этим божествам прийти, что хочется что-то сделать для них.
Ну, делайте, да.
Просто проголосуй.
Конечно. Делаешь? Ну, а давайте сейчас подойдем с другой стороны. А какая вам разница? Это сентименты или настоящие духовные переживания? Если вы делаете правильно.
Да, в принципе, без разницы.
Отличный ответ. Пожалуйста.
Когда у вас... Следующий лекция.
Ну, брат, можешь держать интригу, конечно. Станислав, ты лох.
Окей.
Завтра. Завтра в 5 часов. Здесь. Да, приходите в 5 часов сюда. Все, без всяких проблем.
Скорба, можете, пожалуйста, рассказать, как правильно молиться?
Кришне или мантру повторять? А какой молитве?
Дарши, например, то есть.
А молиться, надо понимать, как Кришна личность. Вот как ты само разговариваешь, так и с Богом разговариваешь. Если ума не хватает свои молитвы придумать, открываешь песенник вайшнавов великих и крадешь у них. Открываешь Бхагаватам, там, ну, я не знаю, седьмая часть всех текстов — это молитва. Выбираешь молитвы тех, смотришь, как они молятся. Или садишься и говоришь: Кришна, вот я вот тут сижу перед тобой, ну, чмо мерзкое. Сегодня вон то-то сделал, там, тому-то не дал, на того-то накричал, того-то обидел, там обманул, нарушил в обед 4 регулирующих принципа. Что это такое, да? Пил, съел официантку. Как-то так. Но просто скажешь, это очень полезная практика — открывать сердце Богу. Причем это надо делать, не ожидая, что он так, ну, да-да, я тебя внимательно слушаю, сын мой.
То есть открывать сердце.
Ну, конечно, а что еще? Благодарить и открывать сердце. Благодарить, потому что у тебя все хорошо. Реально все хорошо. Молодой, здоровый, красивый, в белом. Русский, что тебе еще надо? Что еще надо? Походи по сторонам, посмотри, ужаснись. Люди страдают. Никто не знает ничего о Боге. Ты все знаешь. Канхимала есть. Ну все отлично. Спасибо тебе, Господь, елки-палки. За что? Непонятно. Потому что, ну, не за что. Ничего ты такого не сделал, чтобы вот так Кришна взял на тебя, пролил милость. Я вчера шел вот вокруг этого Баларамандира, ходил с Кришна Баларамандира вчера. И там такой экран, и видео какое-то крутится. Старое видео со Шрилы Прабхупады. Я влип на час. Просто раз и влип. Редко так бывает. Стою и смотрю, думаю, блин, вот аж интересно. Шрила Прабхупада. Ачарья. Серьезнейший преданный. Вокруг него прыгают какие-то странные, серьезнейшие преданные. Они прыгают, радуются, в экстазе, с дандами, там еще что-то. И вот эти все люди какие-то, они, видно, их экстаз какой-то. То есть они этим всем занимаются. Сейчас они выросли в каких-то других серьезных таких, ну, дедушек и бабушек, очень удивительных. Я здесь каким боком, вообще непонятно. Как я вообще влип в эту историю? Что купил себе кофту с надписью «Искон Вриндава». То есть я отождествляю себя с Исконом. Как? Где Искон, а где я? Как так получилось, что я в это влез? Свезло? Не факт. Даже без везения, просто вот как-то взял кто-то и на тебе, чудило. Получай, ваши гранаты. Я очень вчера это прочувствовал. Стою и вот не могу понять, как. Как это вообще все случилось? Да ладно, это же если бы 2 недели я как бы тут в экстазе каком-то. А то что же... Блин, страшно представить. Люди уже, ну, за такие сроки могут выйти после убийства. А я все еще как бы тусю. Ничего не сделал для того, чтобы, ну, это получить. То есть я сижу, читаю вам Бхагавад-гиту. Я понимаю, о чем говорю, представляете? Удивительно как. И вы понимаете, что я вам говорю? Мы вот собрались и сидим, и могли реально сейчас заняться удивительными вещами. Просто удивительно. И поверьте, я бы вас потряс. Но мы сидим и читаем Бхагавад-гиту. И планируем духовно развиваться. Мы говорим про честность, самоанализ. Мы говорим про какие-то уровни, сентименты по отношению к Богу. И это у меня спрашивают. Я думаю, Господь, ну я все жду, когда ты, ну, это, ну, уже приколишься, да, и скажешь, это все был прикол, брат, что-то. Ты что, реально в это поверил? Поэтому надо благодарить Бога. Ну, перспектива, она недалека, ну, не такая, не очень обширная была. То есть вариантов немного. Либо кладбище, либо тюрьма, либо, ну. Да не все, в принципе. Ну да, 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 да. Промежуточный вариант между кладбищем и тюрьмой. Вот человек понимает, о чем говорит. Понимает. Ему есть за что Бога благодарить. Потому что однокласснички там как-то это самое, что-то так удивительно как-то все складывается. Иногда как встретишь кого-то. Что за дедушка? Удивительный. Ну, согласен, да. Да. Ну, извините, навело. Поэтому вот так и молись. Сел и говоришь, Господь, ну, елки-палки. Шрила Прабхупада молился и писал книги. Это его молитва. А его прямо вот вылитые на бумагу, ну, баджан. Молитва. Он все время благодарит Бога. Ну, друзья, что-то я чуть... Это, ну,
можно продолжение про
запрос? А, ну давай, Маша, сейчас, чуть позже. Но я видел, что ты хотела, да.
Я просто хотела спросить...
Давай, вопрос, давай.
Относительно последнего вопроса. А что важнее на начальной стадии? Открывать сердце Кришне, Бог с Богом общаться, или все-таки духовному учителю как-то?
Ну, давайте посмотрим правде в глаза. А у всех есть такая возможность прямо открывать сердце духовному учителю?
Ну, мы же можем это делать тоже, не например.
Каким
мы
образом?
Мы можем писать песню, как вот не отправлять.
Да, не отправлять. Если все отправят, он сразу сойдет с ума. Поверьте, мне приходит 50 писем с открытым сердцем. Я не читаю. Потому что потом может из депрессии не выйти от этого открытого сердца. Поэтому лучше писать, но не отправлять. А какая разница? А духовный учитель, он кто? Он прозрачная среда между тобой и Кришной. Можешь писать ему, можешь писать Кришне. Разницы большой нет. Отправлять можно, не отправлять можно и тому, и другому. Да. Ну, это мое такое видение. То есть я не пишу духовному учителю какие-то письма. Гуру Махарадж, я здесь, не вздумайте меня забыть, ну и тому подобное.
Да, по поводу джапы, вы можете тоже рассказать? Как то есть время джапы настроение сохранять?
Мы каждый такая же лекция об этом говорим специально для тебя, повторим. Элементарно просто соблюдать настроение. То есть, чтобы повторять мантру, ничего особо не надо на нашем уровне. Нужно ее повторять и слушать, что повторяешь. То есть, слушать то, что ты говоришь. То есть, джапа выглядит таким образом. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это умножаешь на 108, умножаешь на 16. Вот, я сейчас брал и слушал, что я говорю. Повторил хорошо, второй раз, третий, четвертый. Оп, ум улетел, вернул его. Оп, улетел, вернул его. То есть повторение мантры – это возвращение ума к джапе, о чем мы и говорили. Все, все. Какие-то там эзотерические моменты, но это уже... прочитайте книги по этому поводу. Вчера мы называли тексты. Все будет выложено, есть смысл вперед слушать. Ну что, кто-то еще я видел там махал? Да, пожалуйста. Да.
Здесь все-таки брать энтузиазм для того, чтобы желание избавиться от нас.
Инстинкт самосохранения есть смысл развить. Хорошо, есть, я понимаю, есть два варианта. Первый, заниматься духовной практикой, и второй, наслаждаться жизнью. А чем еще и заниматься? Скоро ты умрешь. Постареешь, потом умрешь. И все очень будет плохо. И родиться непонятно кем. В этот раз же родился непонятно кем. И следующий может быть. И ну, линия жизни не полохает. Ты же не бронирован, у тебя кровь течет. Поэтому в любой момент все может закончиться. Почитай Булгакова. Аннушка разлила масло. Уже. А мы еще думаем, что мы бессмертные. Дунканы Маклауны. А нет. И что-то на что-то рассчитываем, что еще вот-вот, скоро-скоро. Потом-потом мы будем этим заниматься. Да когда потом? Лет-то уже сколько? Что раз-раз и все. Твое поколение уже начало интенсивно заполнять морги. А мы все думаем о том, что как бы у нас все впереди. Да, знаете, есть такая шутка. Говорят, петух тоже думал, что это джакузи, пока не начали добавлять лучок, петрушечку и свинья. Так что вот. И догадайтесь, кто в этой истории петух. Мы все. Пожалуйста. Ну, давайте, может, на этом... закончим. Спасибо всем огромное. Забирайте. О, спасибо. Дорогие друзья, осталось 4 диска. Кто меня это? Кто заберет последний, он будет. www.satya.com.ua Satya Das.